Глава 15. Шляпа, полная небес. Стоял один из тех странных дней в конце февраля, когда неожиданно теплело, и ветер, хоть и был силен, но, казалось, старался обходить тебя стороной. Тиффани поднялась в холмы, где в укромных долинах первые ягнята уже нашли у себя ножки и бегали, толкаясь нелепой трусцой, обычной для ягнят, которая придавала им схожесть с игрушечными лошадками-качалками. Похоже, что день таил в себе что-то необычное, потому что даже старые овцы зарезвились вместе с ягнятами. Они прыгали и кружились, радостные и смущенные одновременно, и их длинная зимняя шерсть болталась вверх и вниз, как штаны у клоуна. Зима была насыщена событиями. Тиффани многому научилась и многое узнала. Среди прочего, что можно быть подружкой невесты на свадьбе, где жениху и невесте на двоих приходится 170 лет. На этот раз мистеру Ткачику в своем сползающем парике и больших поблескивающих очках удалось настоять на том, чтобы наша маленькая помощница взяла-таки золотой, намного превышающий плату, которую она не просила и которую мисс Левилл не могла себе позволить. Часть этих денег пошла на покупку добротного коричневого плаща. Он не вздымался и не реял позади нее, но был теплым, плотным и сберегал от сырости. Много чего она узнала. Проходя мимо овец и ягнят, она осторожно касалась их сознания, так нежно, что они и не замечали. С Рождество, которое официально означало конец года, Тиффани встретила в горах. Слишком много было работы, да и к тому же на Милу этот праздник особо не отмечали. Однако после Рождества мисс Левилл охотно отпустила Тиффани на праздник Акота, который старики называли «Овечьи брюшки». Эти дни считались началом пастушьего года. Корге холмов такое пропускать никак нельзя было. В эти дни в теплых соломенных укрытиях, огороженных от ветра плетнями из срезанного дрока, вершилось будущее. Тиффани помогала ему свершиться, принимая трудные роды, помогая пастухам до самых фонарей. Она надела остроконечную шляпу и постоянно чувствовала на себе взгляды пастухов, следящих за тем, как она с помощью ножа, иглы, ниток и ласковых слов отводила маток от двери в черную пустыню и помогала появиться на свет новорожденным ягнятам. Она должна была устроить им представление, показать им то, о чем можно было бы потом рассказывать. И когда утром гордая Тиффани вернулась домой, ее руки были по локоть в крови, но это была кровь жизни. Позже она поднялась в холмы, к Фигловскому кургану и пролезла в нору. Она заранее все продумала и пришла не с пустыми руками. Принесла чистые драные носовые платки и мыло, сваренное из корня мыльнянки, по рецепту мисс Левилл. У нее было предчувствие, что Дженни найдет, куда все это применить. Мисс Левилл всегда навещала молодых матерей. Это была одна из обязанностей ведьмы. Дженни обрадовалась ей. Тиффани легла на живот так, чтобы головой и верхней частью туловища поместиться в комнате Кельды, и ей позволили подержать 8 рабовенков, как она их про себя называла, родившихся в то же время, что и ягнята. 7 рабовенков кричали и толкались, а 8-я лежала тихонько в ожидании благоприятного момента. Будущее свершилось. Но не только Дженни изменила свое мнение о ней. Новости разошлись по всему краю. Люди на Милу ведьм не любили. Ведьмы всегда приходили с других краев, они всегда были пришлыми. Но вот она, наша Тиффани, принимающая ягнят, как и ее бабушка. И говорят, что она обучалась ведовству в горах. Но все равно она наша Тиффани. Ладно, допустим, она надела остроконечную шляпу со звездами, но она делает хороший сыр, знает, как ухаживать за ягнятами, и она внучка бабушки Болит. Так? При этом они многозначительно постукивали себя по носу. Внучка бабушки Болит. Помните мастерство старой пастушки? Так что даже если Тиффани и ведьма, она наша ведьма. Она знает толк в овцах, это точно. Ха, я слышал, что в горах проводили состязания ведьм, и наша Тиффани показала им, на что способна девочка из мела. Мы живем в современном мире, так? Теперь и у нас есть ведьма, и она лучше всех остальных. Никому не позволим бросить внучку бабушки Болит в пруд.